Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В период после Пасхи до Пятидесятницы, братья и сестры, в церкви по уставу читается Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна является четвертым по положению своему в Новом Завете, и исторически оно было написано последним. Церковные историки повествуют, когда уже были готовы три Евангелия, уже были известны в первых христианских общинах, а апостол Иоанн уже был очень старым. Как мы знаем, среди учеников он был самым молодым, и поэтому прожил дольше всех. Все апостолы умерли мученической кончиной, а Иоанн Богослов дожил до глубокой старости. И вот ученики его уже, понимая, что он уходит от них, попросили его оставить свои свидетельства, свои воспоминания о Христе. Надо сказать, что евангелист Иоанн не стал повторять очень многих повествований, которые были у трех евангелистов. По сути дела, он написал какие-то новые эпизоды, новые события. Более того, если мы посмотрим на структуру повествования его, то окажется, что очень мало событий отражено. Евангелие достаточно объемное, такое же, как и, ну, в частности, допустим, Евангелие от Луки, но очень мало событий. Это о чем говорит? Что каждое событие евангелист описывал очень пространно. Более того, только у Иоанна Богослова мы встречаем речи Христа, его молитвы и проповеди, которыми он обращался к своим ученикам. Причем евангелист Иоанн стоял на таком принципе. Он описывает то, что видел и слышал. Именно так начинается одно из его посланий: о том, что мы видели и слышали, о том, что осязали руками, о слове жизни мы свидетельствуем. В силу вот этих особенностей 4 Евангелия, именно оно принято Церковью для пасхального периода. Это значит, что к Пасхе оно больше всего подходит. Действительно, если мы его читаем, то в сравнении с другими Евангелиями, где, может быть, за краткостью стиля все сжимается и все становится очень тесным, то здесь, наоборот, простор. Душа раскрывается, душа поет, когда мы внимаем слова четвертого евангелиста. Сегодня мы слышали как раз отрывок. Ну, можно сказать, что с сегодняшнего воскресенья начинается по-настоящему чтение Евангелия от Иоанна. Почему? Потому что вторая неделя, то есть первое воскресенье после Пасхи, это Фомия. И, соответственно, читался рассказ из конца Евангелия от Иоанна. Следующая неделя – Жен-Мироносец. Был выбран отрывок уже не из Евангелия от Иоанна, а из Евангелия от Марка, потому что Марку удалось особенно точно передать настроение Жен-Мироносец, как они боялись, как они страшились, но шли. И к тому же, по церковному преданию, Марк был сыном одной из Жен-Мироносец. И поэтому его свидетельство принято как наиболее достоверное. Сегодня мы слышали рассказ об исцелении расслабленного. Это очень сложный рассказ. Здесь много поворотов возникает. И то, что у одного из источников иерусалимских, так называемой овечьей купели, в которой начинала иногда бить целебная вода, там собирались люди. Евангелист об этом рассказывает в надежде, что они первыми войдут в этот источник, чтобы исцелиться. Евангелист пишет о человеке, который 38 лет пролежал возле этой купели, но так ему и не удалось войти в эти воды. Он был расслаблен, он был парализован, некому было ему помочь. Евангелист описывает, как Христос, подойдя к нему и узнав, сколько лет этот человек здесь лежит, спросил его, жалившись над ним: «Хочешь ли ты быть здоровым?» Он ответил: «Конечно же хочу, для чего же он здесь еще лежит?» Господь не стал пользоваться для своих исцелений никакими другими средствами. Иногда он использовал естественные вещества. Через два воскресенья мы будем читать об исцелении слепого, когда Господь из пыли под ногами сделал мазь и смазал глаза слепому. Здесь он просто сказал: «Встань, возьми твои носилки, твою постель и иди». И еще один поворот, очень важный и очень существенный для всей евангельской истории. Суббота. Господь Иисус Христос специально, как видно, совершал многие чудеса в субботу, когда по иудейскому закону было запрещено лечиться или излечиваться, или лечить. Это понятно, для чего Господь это делал, чтобы показать, что не человек для субботы, а суббота для человека, что человек – драгоценное дитя Божие, его творение. Ради человека Господь сотворил весь мир. Ради человека дал ему закон, чтобы этот закон исправлял греховную человеческую природу. Но даже в этом греховное человеческое стало побеждать. Хранители, служители закона, фарисеи выдумали свое собственное учение, согласно которому оказалось, что закон, установление, суббота, обряды важнее самого человека. На протяжении Евангелия мы видим вот этот конфликт. С одной стороны, Христос показывает свою любовь, и с другой стороны, сопротивляющиеся ему фарисеи, начальники иудейские, которые служители закона, сами они по себе ничего не значат, но они понимают, что их значимость возрастает от того, что они при законе, что они его охраняют. Сегодня мы слышали, как Господь в очередной раз показывает, что милость и любовь важнее всяких принципов. Милость и любовь, его любовь. Из Евангелия от Иоанна мы, как ни из какого другого Евангелия, видим личность Христа. Очень ясно и рельефно вырисовывается Он, какой Он, как Он себя ведет, как Он сострадает, как Он исполнен горечи при взгляде на фарисеев, на врагов любви. Фарисеи спросили исцеленного, бывшего расслабленного: «Ты что ж делаешь? Сегодня же суббота, как ты можешь брать постель? Это же запрещено». И этот человек, видимо, был малодушным человеком. Он тут же сказал, что «нет-нет, это не я, я не виноват, вот тот человек, который меня исцелил, он мне повелел». Они спросили, кто, но расслабленный не увидел, не понял, не знал Иисуса, который скрылся за толпой. И евангелист рассказывает дальше. Христос специально находит и встречает этого исцеленного. И тут же ему говорит: «Вот ты теперь исцелился, смотри, не греши больше». Наверное, это нужно было ему сказать. Наверное, это было важным предупреждением его от малодушия и от происходящих от малодушия грехов. Но, как повествует дальше евангелист, расслабленный, вместо того, чтобы возблагодарить Христа, вместо того, чтобы воздать ему честь, тут же идет к фарисеям и говорит: «Вот-вот он велел мне нарушить субботу». Вот, братья и сестры, те рассказы, которые мы слышим в Евангелии, они далеко не всегда с хорошим концом, далеко не всегда оптимистичны. Они очень реалистичны. Например, евангелист Матфей, первый евангелист, уже заканчивая свое Евангелие, когда он повествует о том, как Христос встретил уже последний раз учеников перед тем, как ему вознестись, 11 учеников оставшихся, и тут же добавляет, что «а некоторые усомнились». Это правда, и правду не выбросишь из Писания. Мы это должны понимать. Мы должны понимать, что и в нашей жизни, рядом с благодатью, рядом с любовью и радостью, к сожалению, всегда их противоположности. И это поле для нашей борьбы. Но борьба эта не вовне, не физическая борьба, как апостол Павел говорит, наша борьба не с плотью и кровью, а с духами злобы поднебесной. Это борьба внутри наших душах, борьба со своими греховными желаниями. Мы знаем, что сами по себе, своими силами, мы не можем победить себя. Только Господь, Его победа позволяет нам преодолеть свою греховность. Каким образом? Не напрямую вот пытаться так тупо сопротивляться своему помыслу. Помысл говорит, вот пойди и сделай. Я знаю, что нельзя. А я ему говорю, нет, я не сделаю. Так мы не победим его. Душой своей обратиться к Господу. Господи, искушение у меня. Освободи, наполни мое сердце, мою душу любовью к Тебе. И как только Господь это сделает, как сказано в псалмах, как от лица огня, исчезнут все искушения. Будем, братья и сестры, идти по этому пути к благодати Божией и с ее помощью, с помощью Христа сопротивляться греху. Аминь.